Мы читаем книгу Зор, глава Лех-Леха, статья «И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота». 174 пункт. Можно скачать материал по сайту, в сайте КАП ТВ, можно задавать вопросы на том же сайте, и лучшие вопросы будут заданы в прямом эфире.
Как мы и учили, что главное, то, что требуется от человека, это правильная реакция на обращение Творца к нему. Творец, он первый, высший свет, спускаясь свыше, проходя через четыре стадии, через Авая. Кроме Авая мы не имеем другой связи между нами и Творцом. И то, что мы можем постараться правильно отреагировать на обращение Творца к нам. Откуда я знаю, я стараюсь я или нет, правильно или нет, к Творцу это или нет? Я ничего не знаю. Я начинаю из тьмы, и даже если я затем удостаиваюсь какого-то воодушевления, какого-то каких-то выяснений, мне уже кажется, что я что-то понимаю, что-то чувствую, то и в этом, и с этим тоже могут быть различные проблемы и не очень ясные ситуации. Мы должны видеть в этом во всем беседу с Творцом. Диалог. Он создал связь между начальной точкой Юд и нижней буквой Хей, и я, находясь в этой нижней Хей, он, сотворя эту связь, он сотворил ее в разных видах. Что это означает? Связь между начальной точкой Юд и Малхут может быть очень и очень скрытая, такая, имеющая 125 ступеней. Может быть и меньше. То есть все находится в этой авая между начальной точкой буквы Юд и второй буквой Эй. И все, что раскрывается, это буква Эй. Моя связь с Творцом в этих четырех стадиях, я все это выясняю. Как же я выясняю это все больше и больше? Как я сокращаю? Как я изгоняю оттуда тьму с тем, чтобы все это больше и больше прояснялось и становилось выходящим как бы из тумана и все более раскрывающимся, и связь, чтобы становилась все более понятной. Как прийти к этому всему? Прихожу к этому я с помощью того, что каждый раз, без перерыва, стараюсь направить себя к Творцу, который пробуждает во мне различные состояния, во мне и в моем окружении, которое формирует меня. В общем, весь мой мир, меняя весь мой мир, и все это происходит внутри Малхут, которое происходит из начальной точки Юд. И реагируя в ответ, я реагирую, насколько можно более точно. Откуда я знаю, точно это или нет? Мне говорят, ты старайся. Ты старайся, насколько можешь. Но не просто так, как просто так. Но самое эффективное, если все твое старание будет вместе с товарищами, которые собираются вместе, желают объединиться вместе, вместе хотят выполнить то же самое действие, обращение между всеми к Творцу, и чтобы это действие не было просто «давайте покричим к Творцу». Не обязательно эти крики все равно исходят из нашего эгоизма. И общий эгоизм, он не отличается от частного эгоизма. Но вы должны кричать таким образом, чтобы вы были более близкими к той системе, к системе Авая, Юдкей, Вавкей. Но откуда же мы можем? Как мы можем? Как мы можем запустить эту систему? Откуда я знаю? Ты почитай о ней. Очень просто. Ты читай о том, что происходит в ней. И этим ты пробуждаешь и себя, и своих товарищей, всех вместе. И то, что вы все находите, исходите из этой Малхут, и объединившись в том, что вы находитесь в этой Малхут, вы можете задействовать эту Малхут обратно, наверх, до этой точки Юд. Во время прочтения книги. Книга описывает нам связь между начальной точкой Юд и Малхут с нижней буквой Гей. Поэтому и написали нам каббалисты, как пишет Бааля Сулам в предисловии к Талмуде Сефирот в 155 пункте. Они пишут нам во всех книгах, что мы при прочтении книг, даже не имея никакого еще раскрытия и никакого выяснения самим чтением, мы проясняем связь между точкой Юд и Малхут, или Малхут и начальной точкой Юд, но мы уже касаемся Маарехет, системы. Мы, находясь в системе, просто читая, даже не зная, что мы читаем, мы пробуждаем все больше эту связь, и тогда система начинает реагировать с нашей же помощью, от нас. Таким образом, мы начинаем к ней приближаться. Так давайте правильно будем читать этот текст.
174 пункт. «И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота». Слово «спор» риф написано без буквы «ют», что указывает на то, что Лот хотел вернуться к идолопоклонству, которое исповедовали жители страны. И конец этого стиха подтверждает это, ибо сказано, а страну тогда населяли Хананеи и Перезеи, что указывает на то, что Лот хотел поклоняться идолам, подобно им. И что риф написано без юда, указывает на идолопоклонство. Как сказано, и старшему рав служить младшему. И также Исав сказал Якову, есть у меня много арав, а Яков сказал ему, есть у меня все. И также и великий сброд Рефрав поднялся с ним вместе. 175. Откуда следует, что Лот взялся за старое, за идолопоклонство, так как сказано, и ушел Лот с востока, то есть от предшествующего мира. 176. Когда Авраам узнал, что Лот склоняется к идолопоклонству, тотчас и сказал Авраам Лоту, «Отделись же ты от меня, не стоит тебе соединяться со мной». В этот момент Авраам отделился от него и больше не хотел идти с ним на соединение. Ведь тот, кто соединяется с грешником, в конце концов последует за ним и будет из-за него наказан. 178. И поэтому Авраам не захотел идти с Лотом. И кроме этого, Лот не собирался отвращаться от греха. А как сказано, «И избрал себе Лот всю равнину Иордана, и ушел Лот с востока», что означает, что он отошел от предшествующего миру, то есть от Творца, и не желал прилепиться к полной вере, подобно Аврааму. 179. Авраам поселился в стране Кнаана. Страна Кнаана — это Нуква. Поселился в стране Кнаана, чтобы прилепиться к месту веры, то есть к Нукве, и познать хохму своего властелина. А Лот поселился в городах равнины, и раскинул он шатры до Содома. Иными словами, он соединился с теми грешниками мира, которые отошли от веры, о которых сказано, «А люди Содома злы и грешны перед Творцом очень». Каждый пошел своим путем, как ему подобает, Авраам к святости, а Лот — грешником мира. Поэтому счастливы товарищи, занимающиеся Торой денно и ночно, и они соединяются с Творцом, ведь они поступают по примеру Авраама, а не по примеру Лота. И о них сказано: «А вы, прилепившиеся к Творцу и Элокиму вашему, живы вы все сегодня». Статья: «И Творец сказал Аврааму после того, как Лот отделился». 180. «Горе тому, кто скрывает себя перед Творцом, о ком сказано: ведь и небо, и земля полны мною, сказал Творец. И почему же Иона хотел убежать от Творца, как сказано: и встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Творца». 181. Но дело в том, что сказано: «Голубка моя в расселинах скал, под кровом уступов». Голубка моя, Йона, это Кнесет Исраэль, то есть Шхина. В расселинах скал — это Иерусалим, который выше всего мира. Как скала выше и крепче всего, так же и Иерусалим выше и крепче всего. Под кровом уступов — это место, называемое обитель святая святых, и это сердце всего мира. 182. Сказано о святая святых, что она под кровом уступов, поскольку Шхина скрывала себя там, подобно жене, скромной у своего мужа и не выходящей из дома на улицу. Как сказано: «Жена твоя, как лоза, плодоносная во внутренних покоях твоего дома, так и Кнесет Исраэль пребывает вне своего места, то есть не под кровом уступов, а лишь во время изгнания, и поскольку она в изгнании, у остальных народов есть благо и спокойствие более, чем у Израиля». Храм — это нуква. Как сказано: «И отделять будет завеса для вас святилища от святая святых». Ведь завеса — это парса вместе хазе, которая отделяет то, что ниже хазе, где находятся раскрытые хасадим в свечении хохмы, то есть святилище, от того, что выше хазе, где находятся укрытые хасадим, скрытые от свечения хохмы, то есть святая святых. И поэтому святая святых называется под кровом уступов, ведь хохма скрыта там и не раскрывается. А место зивуга находится выше хазе, вместе святая святых, где скрывала шхина, подобно жене, скромной у своего мужа и не выходящей из дома на улицу, ибо там лица человеческие. 183. Когда сыны Израиля пребывают в святой стране, все установлено, как подобает, и престол, то есть нуква, находится над ними в совершенстве. Когда престол был в совершенстве для высшего Израиля, они, сыны Израиля, совершали служение Творцу, то есть поднимали ман и раскрывали аверим в воздухе мира, и эта работа поднималась наверх на свое место в зон, и они вызывали их зивук. Ведь эта страна приспособлена только для служения Израиля. И поэтому остальные народы отдалялись от этой страны, а не правили ею, как сегодня, потому как они питались не иначе, как выжимками света, то есть изобилие, которое притягивал своим служением Израиль, восполняло также и народы мира. Но главная часть изобилия приходилась на Израиль, а народы получали только выжимки изобилия. Поэтому власть была у Израиля.
То есть за счет того, что мы исправляем говорим все происходящее в одном человеке, мы говорим и в общем, то есть и то, и другое, это одно и то же. Что он говорит? Есть части, которые уже достойны, готовы к исправлению, поэтому мы их исправляем. А из-за того, что система, она общая, и все зависит друг от друга, то мы исправляем и остальные части, и даже тех, кто находится еще в идолопоклонстве, то есть в своем эгоистическом желании, и нет у них все еще, ну, будто бы и верного направления, правильного намерения. Но они приближаются. Может быть, приближаются тем, что выполняют обратную работу, эгоистическую, и растаскивают в разные направления. Но таким образом вся система обустраивается, как любая живущая система. Она живет именно тем, что есть части, которые тянут в разные направления. И таким образом живет тело. Есть получение и выбросы. Есть получение и отдача. Всегда есть отдача и получение. То есть обмен веществ. Все работает таким образом. Законы жизни. И даже народы мира, то есть желания, которые находятся все еще в намерении ради себя, также исправляются. Хотя, может быть, и то, что нам кажется, и согласно нашему пониманию, они будто бы растут и становятся все более важными и сильными, и все это как бы против общего направления в сторону отдачи. Это все еще части системы, которую мы просто не понимаем до тех пор, пока не раскрылось нам все. Не нужно забывать об этом, что означает Тора, заповеди, кисе, это престол, это от слова общее кли. Все необходимо видеть в все понятия в духовном смысле.
184. Но ведь были цари других народов, правившие во время существования храма в мире? Ответ. Во время первого храма, до того, как Израиль осквернил эту страну, народы мира не особенно правили, а питались выжимками, и от этих выжимок была тогда их власть. Поэтому их власть не была настолько крепкой. После того, как сыны Израиля согрешили и осквернили эту страну, они как бы оттолкнули Шхину от ее места и приблизили ее к другому месту. И тогда другие народы стали править, ибо им было дано разрешение править. 185. Только Творец управляет страной Израиля. А когда Израиль согрешили и в самой стране совершали воскурение другим богам, Шхина как бы была оттолкнута от своего места, ибо они притягивали свет и воскуряли другим богам, чтобы они соединились со Шхиной. И тогда власть была отдана им. Воскурение образует связь для соединения, поэтому они питались от Шхины и получили от нее власть. И тогда другие народы стали править, и прекратились пророки. И все те высшие ступени не правили страной. 186. И у других народов не была отнята власть, ведь они притягивали к себе изобилие Шхины. Поэтому во времена второго храма власть не была отнята у других народов. Тем более это верно для времени изгнания, когда изобилие Шхины у других народов в том месте, где управляют другие ангелы. Поэтому все они питаются от Шхины, которая приблизилась к ним. 187. Поэтому когда Израиль пребывали в стране и совершали служение Творцу, Шхина была скромна среди них, не выходя открыто из дома наружу. И поэтому все пророки, бывшие в то время, то есть во время существования второго храма, не получали пророчество вне ее места, то есть вне страны Израиля. Поэтому Йона сбежал из страны святости, чтобы пророчество не раскрылось ему, и он не должен был бы исполнять задание Творца.
Стараться все понимать правильно, то есть внутри одного человека. И Йона, и свойства вне Израиля, Израиля, и свойства Израиля, это все происходит внутри желаний. Вот буквально так отсортировать желание, чтобы было все понятнее. Что означает святая святых? Что такое шхина? Где место святости, место ситрахра? То есть все разделить и придать правильное понятие всем, правильное значение всем понятиям и словам. Нужно прилагать усилия. И через ощущение, что мы все вместе, требуем находиться в этом, в этих желаниях и работать с этими желаниями, почувствовать в этом всем себе.
188. Но разве Шхина не раскрылась Йехезкелю в Вавилоне, который находится за границей страны Израиля? А дело в том, что тогда происходило не происходившего до этого, со дня построения храма, и это пророчество было временным, чтобы утешить Израиль. Как сказано, было слово Творца Йехезкелю на реке Квар. На реке, которая уже Квар, была со дня сотворения мира, и Шхина раскрывалась на ней всегда, до того, как был построен храм. Как сказано, и поток выходит из Эдена, чтобы орошать сад. Оттуда он разделяется на четыре главных течения. И эта река, то есть Квар, одна из этих четырех рек. Сад — это Шхина, из которой исходит река, вытекающая из Эдена, то есть Хохма, и превращается в четыре реки. Поэтому она была раскрыта на этих четырех реках до того, как был построен храм. 190. И там раскрыла Шхина по требованию времени, ибо она была нужна Израилю, чтобы утешить их горе от разрушения храма. Но в иное время Шхина не раскрывалась за границей страны Израиля, и поэтому Йона сбежал, чтобы на нем не пребывала Шхина и не раскрывалась бы ему. Поэтому он ушел из страны святости, сбежав. И сказано, ибо знали люди, что от Творца бежит он. 191. Подобно тому, как Шхина раскрывается только в достойном ее месте, она является и раскрывается только достойному ее человеку. Так со дня, когда у Лота возникло желание обратиться к греху, Дух Святости ушел от Авраама, а когда Лот отделился от него, Дух Святости тотчас стал пребывать над Авраамом. Как сказано, и Творец сказал Аврааму после того, как отделился Лот от него. Ведь каждая ступень разделяется на внутреннюю и внешнюю части, и в основе этого разделения лежит подъем нижней гей Вейнаем, когда в Сиюме возник новый Сиюм Гальгальта Эйнаем или Парса, а Ахаб вышли наружу ступени. Поэтому Келим, находящиеся выше Парсы, которые остались на ступени, называются внутренней частью, а Келим, которые вышли под Парсу, называются внешней частью или Ахураем. И хотя во время Гадлута внешний Келим возвращается на свою ступень, те, которые ниже Парсы, все же, поскольку зад де Ацилута, то есть зон, не восполняется, но лишь в подъеме вместо выше хазе, что называется восполнением нижнего высшим, и они не достигают завершения на своем собственном месте, месте от Хазе и ниже. Поэтому Келим Бины и Тум от Хазе и ниже всегда считаются внешними, ведь они не могут соединиться и достичь совершенства до окончательного исправления, поскольку тогда Зон получат восполнение второго рода.
А пока у них есть восполнение первого вида, они поднимаются только в собственном подъеме, там, где происходит исправление, частичным исправлением. Не в настоящий Малхут, а в Малхут, поднявшийся в Бину. Да?
И в этом различие между душой Израиля и народами мира. Ведь Израиль происходит от Келим Депоним, которые способны получить свята и догмар тикуна. Но народы мира происходят от внешних Келим, которые не могут получить совершенство догмар тикуна. И таким же образом миры разделились на внутреннюю и внешнюю части. И страна Израиля — это Келим Депоним всего мира, а то, что за ее границей — это внешний Келим. И поэтому не может быть совершенства за границей страны Израиля до Гмар Тикуна. Ведь тогда сказано: «И будет Творец царем на всей земле». И также: «Ибо полна будет земля знанием Творца». Однако до окончательного исправления совершенство существует только лишь в Келим Депоним всего мира, то есть в стране Израиль. Только Творец управляет страной Израиль. Ведь поскольку страна Израиля относится к Келим Депоним, она получила исправление даже и в этот период, как сказано: «Земля, на которой постоянно глаза Творца Элокима Твоего». И Шхина раскрывается в ней. Иначе за границей, ведь она отдана под власть 70 начальников, которые тоже относятся к свойству внешнего по отношению святости, ибо они происходят от внешних Келим, у которых нет никакого совершенства до Гмар Тикуна. И поэтому еще не осуществится, и Творец будет царем на всей земле, кроме как лишь в стране Израиля.
Только Гальгальтейная можно исправить полностью, а Ахаб невозможно. Ахаб только в Ахабдалия, то, что называется, в подъеме.
Поэтому сказано: подобно тому, как Шхина раскрывается только в достойном ее месте, то есть в стране Израиль, она является и раскрывается точно так же только достойному ее человеку, который будет остерегаться возбуждать зевук во внешней части нуквы, в месте, которое ниже хазе, ибо этим он отделяет нукву от зейрампина, и изобилие уходит за границу, к 70 начальникам народов мира, владеющим внешними келим и жаждущими этого изобилия. Ибо в час, когда согрешили Израиль, и в самой стране Израиля совершали воскурение другим богам, то есть они пробуждали зевук во внешних келим нуквы, притягивая изобилие сверху вниз, ведь тогда изобилие уходит к другим богам. И тогда другие народы стали править, так как изобилие пошло к их 70 начальникам, и поэтому все они питаются от шхины, которая приблизилась к ним, так как внешние келим шхины близки к народам мира, ведь только лишь они получают от них. 192.
Она должна питать их, внешние келим, чтобы продолжили существование до конечного исправления.
Когда Авраам увидел, что Лот взялся за старое, он испугался. Он сказал: «Из-за моей связи с этим, из-за него я потерял святую долю, которую даровал мне Творец». Когда Лот отделился от него, Творец сказал ему: «Подними же глаза твои и посмотри с места, на котором ты, на север и на юг, на восток и на запад». А что значит «с места, на котором ты»? то место, с которым ты соединился изначально, облачившись в полную веру. И это на север и на юг, на восток и на запад. Это те переходы, которыми он шел в начале, как сказано, и шел он своими переходами. То есть это нефеш, рох, нешама и хая. На север — это бина и нешама. На юг — это хохма и хая. На восток — это тиферет и рох. На запад — это малхут и нефеш. И сказано, направляясь все дальше на юг. Это высшие ступени, в которые он изначально облачился в полной вере. 194. И тут ему было извещено, что не отвратится он ни от него, ни от сыновей его никогда. Как сказано, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему потомству, которую ты видишь. Это первая ступень, раскрывшаяся ему, ступень нефеш. Как сказано, Творцу, который явился ему. И поэтому сказано, которую ты видишь. Ибо это первая ступень, то есть ноква, которая включает все ступени. И все ступени видны в ней. И поэтому сказано, ибо всю землю, которую ты видишь.
Это называется картиной Творца. Это то место, где видно все. Хорошо, на этом мы закончили первую часть. Статьи Лех-Леха. Вопросы.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, есть похожий вопрос из Цфата, от Нахума. Все время, когда я пытаюсь соединиться с уроком, я нахожу в себе огромное количество внешних мыслей, которые занимают меня. Что же мне делать?
Мы получаем, как и говорили об этом сегодня, всегда пробуждение свыше. И то, что за счет пробуждения свыше я чувствую, как во мне пробуждаются добрые мысли, и вместе с ними разные не очень хорошие мысли, это подобно некоему... Это как жидкость, имеющая много грязи, но загрязненная. Пока ты хочешь ее отфильтровать, ты хочешь с ней что-то сделать, все так вот взвешено, поднимается наверх. Кто сказал, что это плохо? Но для того, чтобы все отфильтровать, чтобы почувствовать, что в тебе есть, ведь ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, и поэтому ты и чувствуешь, сколько в тебе еще есть, что делать и исправлять. Верно, что начинающий не понимает, как и что, почему, что происходит, у него нет внутренних сил противостоять, и все еще он не понимает и не достает ему чувств. Но когда продолжаем, то, что называется, нет мудреца, как опытный, человек чувствует, что все-таки во всех ощущениях, во всем, что происходит, есть необходимость. Очень плохо, когда пробуждается вся эта грязь и все эти чужие мысли. Не пробуждается. Это признак, привлекаешь ли ты окружающий свет? Ведь он приходит только для этого, чтобы пробудить в тебе все еще неисправленные части, чтобы ты их почувствовал, чтобы ты правильно к ним относился, положительно или отрицательно, чтобы ты выяснял их, что ты от них желаешь. Ведь они не исчезают, и не нужно требовать, чтобы они исчезли, а только то, чтобы исправились. Поэтому в то время, когда мы читаем Зоар и остальные части Торы, и чувствуем плохо, это признак, что мы на верном пути. Это знак, что мы находимся, что Тора — это вкус, смысл жизни, который раскрывает нам болезни, которыми мы болеем, чтобы мы их исправили. В то время, если бы мы во время Торы получили бы только хорошие ощущения, ощущения уверенности, и что такой наполненности, что положено нам все больше, это называется ядом Торы, смерти, то, что называется. Это то, что ведет нас только к все большей гордыне, мы бы подходили только к двойному скрытию. Поэтому необходимо радоваться раскрытию грешников, то, что называется, наших внутренних грешников. Это признак того, что мы создал я Тору, создал злое начало, создал Тору в приправу. Так человек может проверить, находится ли он в правильном движении. Я встречал много людей в своей жизни, которые чувствовали хорошо от изучения Торы. Просто бедняги, они вошли все больше и больше во тьму. Они подумали, что у них нету зла в них, что они уже исправлены, что они могут исправлять других, потребовать исправления от других. Мы же наоборот, все больше чувствуем, что все зло в нас. Прежде всего, в нас есть что исправить. А мир нужно просить просто, чтобы проснулся.
Оливер из Франции спрашивает: если чувствуешь что-то при чтении Зор, как правильно относиться к этим ощущениям?
Достаточно чего-то чувствовать, и чтобы это проходило рядом со мной. Не входить в это, не притягивать к себе. А все мысли, желания, вся путаница, чтобы проходило будто бы на фоне. Я должен быть вместе со своим основным желанием в направлении группы, отдачи, поручительства, требования к Творцу. Вместе с чтением той темы, которую мы изучаем сейчас в Зоре, в правильном духовном ее понимании, и все. А помех я не касаюсь, иначе я вхожу в них самих, и тогда я погружаюсь в них. Этого нельзя делать. Они будут исправлены в том самом занятии, которым я сейчас занимаюсь. Пусть находятся на фоне, и этого достаточно для того, чтобы они были исправлены. Да.
Ор из центра Тель-Авива спрашивает: может ли человек требовать смысла жизни или молитвы в то время, когда он поступает в пути?
Конечно же, это происходит. Он только должен посмотреть, что он делает. По-видимому, он недостаточно включается в группу. И нет другой причины. Давайте продолжим.
Мы продолжаем главу Лех-Леха, вторую часть, статья «Как яблоня межлесных деревьев», 195 пункт.
Конечно же, здесь нет ни первой, ни второй части. Это мы просто поделили, потому что так было удобнее временно это поделить. Этого в будущем не будет, когда это будет одна книга.
Статья «Как яблоня межлесных деревьев», 195 пункт. Раби Элязару довелось остановиться на постоялом дворе в Лоди, и был там с ним Раби Хизкия. Поднялся Раби Элязар ночью, чтобы изучать Тору. Встал и Раби Хизкия рядом с ним, ибо находились они в стеснении в этом месте. Сказал Раби Элязар: «В тесном дворце находятся товарищи». То есть, вследствие того, что они много занимаются Торой и мало ремеслом, то и встречают их всегда на постоялых дворах, тесных и малых. Ибо нет у них денег для аренды просторных помещений.
Смотрите, в какой форме это передается. Зор просто... Это такая хитрость.
196. И продолжил. Творец, как яблоня меж лесных деревьев, которая прелестна в убранстве своих красок, в трех линиях хагат, обозначаемых тремя цветами — белый, красный, зеленый. нет подобного ему среди всех остальных деревьев, 70 управляющих, столь же подобных святости, сколь обезьяна подобна человеку. Отлично оно от всего, отлично настолько, что нет ему подобного. Из-за греха древа познания Шхина оказалась на стороне 70 управителей, представляющих собой внешнюю часть Зайрампина, и поэтому, после того, как она была исправлена и снова слилась с Зайрампином, называемым Творец, сказала Шхина: «Как яблоня межлесных деревьев, так любимый мой среди юношей. Сидя в тени его, наслаждалась я, и плод его сладок был небу моему». То есть, нет подобного ему среди 70 управляющих, с которыми она была связана раньше, и теперь выявилось превосходство Творца над ними, как превосходство света над тьмой. 197. Прежде своего исправления Шхина находилась в другой тени, в тени листьев смоковницы, в тени 70 управителей.
Но ведь понятно, что она должна передать этим 70 начальникам для того, чтобы приблизить их потом к исправлению постепенно.
И сказано: «В тени наслаждалась я». С какого времени наслаждалась? Ибо нельзя сказать, что всегда наслаждалась, ведь из-за прегрешения была передана 70 управителям. Но сказала она так с того дня, когда Авраам стал пребывать в мире, в котором ощущал любовь к Творцу, как сказано: «Авраама, возлюбившего меня». Тогда он исправил Шхину, и она снова соединилась с Зайрампином. «И плод его сладок был небу моему, это Ицхак, являющийся праведным плодом Авраама». Ибо когда она еще была передана 70 управителям, представляющим собой свечение левой линии, она была пустой, без хохмы и без хасадим. А после того, как Авраам исправил ее для Зивуга с Зайрампином, и она получила от него правую линию, укрытые хасадим, называемые тень, она стала светить опять так же и в левой линии свечения хохма, облачающейся на хасадим правой. И является свечение хохма свойством плод и порождение правой линии, ибо она не могла светить до этого. Как сказано: «Авраам породил Ицхака».
Все основывается на свойстве отдачи на хасадим.
198. Другое объяснение. «Сидя в тени его, наслаждалась я, это Яков, средняя линия. Поскольку она является согласующей посредством экрана дохирик, уменьшающего ступень, вследствие чего она считается тенью и состоянием сидя. И плод его сладок был небу моему, это Йосеф, Йесод, производящий праведные плоды в мире», то есть души. Поэтому сказано: «Вот порожденный Яаковом, Йосеф». Все эти порождения Яакова находятся в праведнике Йосефе, который является свойством Йесод Яакова. И поэтому называют Израиль по имени Ефраим, как сказано: «Сын дорогой мой Ефраим». 199. «Как яблоня меж деревьев, это Авраам, который подобен яблоне, возносящей аромат, и он отличается верой более совершенной, чем все остальные в его поколении, и отличался одним свойством наверху и одним свойством внизу. Как сказано, Авраам был один». 200. «Был один». То есть, не было никого в мире, чтобы поднялся в вере Творца, кроме него. Но ведь сказано: «И души, которые они приобрели в Харане». Это означает, что Авраам обучал перешедших мужчин, а Сара обучала перешедших женщин. Таким образом, были ведь обладающие верой Творца и кроме него. И все-таки они не были на тех же высших ступенях, которыми увенчался Авраам.
Ладно, на этом мы сегодня закончим. Мы видим и начинаем разделять между исправлением правой и левой стороны. между исправлением и Масаха и Авиюта, исправлением мужчин и женщин. Об этом мы говорим в следующий раз. А пока
перейдем к следующей части урока.